Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Прошла через выгорание от любимой работы, нашла отдушину в фотографии, стала рантье и научилась грамотно инвестировать. Теперь не она работает на деньги, но уже деньги работают на нее. Гостей в квартирах, которые сдает, она встречает, как будто приехал самый близкий и любимый родственник. Любовь к людям, желание помогать, умение учиться и быть внимательной к мелочам Аня забрала из помогающей профессии в сфере медицины, с которой рассталась не так давно. Поставить точку в деле, которому была отдана большая часть жизни, оказалось непросто. Зато теперь не нужно подтверждать квалификацию раз в пятилетку и бороться с системой, которая в медицине далека от совершенства, сейчас тоже не нужно.
Ты понимаешь, я больше не могу. Он наступает следующий день, ты понимаешь, что ты жив, значит, ты можешь. Потом следующий день, значит, ты опять можешь. И через месяц я сказала: «Господи, спасибо, что ты у меня забрал телевизор, и почему же ты не сделал это раньше?» К 40 годам только ты понимаешь, что ведь я ведь совсем другой. Главное всегда останется за человеком и за вот этим вот теплым, глубоким, душевным именно общением. Я даже говорю всегда, что у меня нет клиентов, у меня есть гости. Мне очень нравится просто разговаривать с людьми, с умными людьми. И когда я вижу, что передо мной человек с таким опытом жизненным, я готова вообще молчать, я готова его слушать. У меня такое ощущение, что у меня даже уши начинают цвести.
К 40 с небольшим Аня поняла, чтобы добиться большего, шагнуть дальше и оказаться выше, из головы нужно выбросить установки, которые мешают и тянут вниз. А из дома всего-то навсего убрать телевизор. Новостной шум нужно заменить на прогулки по лесу и общение с природой. «Человек может все, если только захочет», считает моя сегодняшняя собеседница. Это программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова. Чтобы горы мог свернуть каждый, Анна Цветкова поделится ценными жизненными правилами, которым следует она сама и которые точно будут работать и для всех остальных. Правила нехитрые, но мы часто о них забываем, когда оказываемся в какой-то сложной для нас ситуации. Мы же точно знаем, что к большим целям нужно идти маленькими шагами, но почему-то всегда хочется всего и сразу. Нам сложно выходить из зоны комфорта, ведь за периметром непонятно и небезопасно. А всего-то и нужно. Боишься? Посмотри страху в глаза. Будет уже не так страшно. А еще никогда не нужно спешить. Спокойствие – лучший советчик. Всегда нужно давать себе время подумать, прислушаться к себе, к своим желаниям и к внутреннему голосу. Какого бы вопроса это ни касалось – личного, профессионального или самого обычного, бытового. Аня, знакомьте нас с собой. Расскажите в двух словах, кто вы на сегодняшний день.
Я всегда говорила, наверное, что в первую очередь я мама, потому что, наверное, для меня это было самое такое большое, радостное, самое важное событие в моей жизни, когда дочка моя родилась. Вот. Все остальное, наверное, уже потом. По образованию я медик. Много лет отработала. Я в терапии работала. Вот. И на сегодняшний день я занимаюсь аренды квартир. У меня свои квартиры. Я сама, то есть я не управляю чьими-то квартирами, все мои. Очень мне нравится, потому что и так как я управляю сама своими квартирами, то я везде непосредственное участие принимаю.
То есть сломалась, протекла машинка, я туда...
Да. Пока что так. Как там дальше будет, посмотрим.
Насколько это беспокойное такое занятие?
Вот сначала, когда я только начинала этим заниматься, мне казалось, что страшно. Но страхов много, и чем больше ты их прокручиваешь, тем больше их в голове становится. На самом деле, когда ты глаза закрываешь и говоришь: вот как будет, чертовой бабушки, и ты туда прям, вот в эту прям черную такую бездну к этим страхам. На самом деле, как-то вот на практике, в реале ты понимаешь, что там, наверное, процентов 80 было накручено уже твоим мозгом там, потому что задача твоего мозга тебя охранять, сохранять, да, мы должны работать как-то так спокойно, поменьше стресса, поэтому зачем нам это, зачем нам туда, ну зачем нам из зоны комфорта вот этой вот выходить, да? И когда ты меняешь свое отношение внутри, что, в принципе, это не проблема, и ой, какой кошмар, вот там что-то протекло, что теперь делать? А давайте будем думать, что делать, и, собственно...
И делать ни... то, что
и
придумали.
И давайте делать, да. Нету никаких безвыходных ситуаций. То есть, когда ты меняешь отношение к этому, оказывается, что... Ну, собственно, там нечего было бегать, руками махать. Надо взять да и сделать. Ну, что самое худшее может быть? Если что-то сломалось, протекло у тебя вот гости, объясни тогда людям, ну, извинись, ну, предоставь им, я не знаю, там, скидку, еще что-то. Ну, может быть, протекла машинка, они сегодня не смогут белье постирать. И оказывается, что все люди, понимающие, потому что это наша жизнь, это наш быт. И, собственно, когда все по-человечески, откровенно, открыто, и оказывается, что все нормально, все понимают, и все здорово. И еще приезжают, и помнят это, что ты был честен и сказал правду, ну, как есть.
Ну, может, если вы в терапии работали, то вам и тут проще было с другой точки зрения, что это тоже люди, с ними можно общаться.
А я это когда-то поняла, когда мне пришлось первый раз в жизни, это, кстати, не так давно было, может быть, лет 8 назад, выступать перед аудиторией. Ну, небольшая, не маленькая, человек, наверное, 30-40 было. Но мы же с детства, по-моему, все этого боимся. То есть, когда нас в детстве вызывали к доске, а я, допустим, я вообще троечница была, и это очень-очень-очень дискомфортно, и это вообще ужасно. Вот это вот ощущение, что он там кто-то будет смеяться, кто-то тебя осудит, а что про тебя подумают. И мы с этим живем прям всю жизнь. И для многих это все вот так же накручивается в голове, и там, допустим, к 40 годам тоже у тебя вот эти страхи, они уже такие обросшие чем-то еще, и это все становится еще страшней. Но задание было такое, что пока ты не выйдешь и ты не выступишь, то, ну, собственно, мероприятие не закончится. Поэтому людей подводить нельзя было. И я вышла выступать. И первое, что я поняла, что если тебе страшно, ты не подготовлен, и ты вообще не знаешь, как это делать, и перед тобой так много человек сидит, то нужно просто им сказать, что вы меня, ну, простите, если я буду заикаться, потому что я такой же, как вы, и вот у меня такое задание, мне нужно выполнить. То есть не читать вот эту презентацию и бояться там где-то запнуться и выглядеть, может быть, некрасиво или неэффектно, а натурально, ну, так, как есть. И ты тут же видишь в глазах людей, что они сидят, тебя абсолютно адекватно воспринимают, они тебя слышат, они тебя понимают. И тут же страх уходит. И вот когда ты через вот это вот проходишь, какие-то такие маленькие-маленькие-маленькие шажочки, ты же все равно для себя что-то понимаешь, ты чему-то учишься. И главное это все не забыть, а главное забрать это в свою дальнейшую жизнь.
Что вы так забирали из медицины, уходя в свою новую сферу деятельности? Я бы вас назвала рантье таким прекрасным забытым словом.
Да.
Что вы взяли из медицины?
Я не знаю, что я взяла. Я думаю, что, наверное, я туда пришла вместе с тем, с чем я пришла и в медицину. Это готовность кому-то пойти навстречу, помочь. Ну, просто в данной моей сфере деятельности, наверное, предоставить максимум людям, максимум того, чего им нужно. Если ко мне приезжают люди просто отдыхать, то у меня, например, в квартирах есть все. Вот ты приехал, например, ты с самолета, тебе надо переночевать, ты завтра опять там в 8 часов утра куда-то улетаешь. Ты должен прийти, сразу заварить вкусный чаек,
ну, там,
скушать печеньки, сесть
уже
в кресло. Да, у тебя должен быть пледик, кресло обязательно должно быть комфортное, кровать должна быть с ортопедическим матрасом, чтобы человек отдохнул, обязательно должны быть занавески, потому что многие люди спят в темноте, да. То есть иногда мы, например, у меня квартира вокруг несколько больниц. Иногда приезжают люди, которым...
Ну, медицинские туристы, да?
Да, такие? И они спрашивают. Вот была такая интересная история. Мне позвонила женщина и спросила, есть ли у меня занавески и темные ли они. Я сначала не понимала, что это такое. А, и на каком этаже я нахожусь? У нас второй этаж. Оказалось, что у нее, у мамы была, предстояла операция на глаза, и вот эти первые сутки после операции ей нельзя было получать поток, ну, большой поток света. И ей нужна была квартира, в которой обязательно занавески, обязательно блокаут. И вот мы оказались очень хорошими.
Мы
полностью подошли, да, и креслицы там есть, и занавески, и чай можно попить, и невысоко. И на самом деле это настолько тебя вот заряжает, когда ты действительно можешь решить какую-то проблему человека, его потребность, так как надо. И вот эта благодарность человеческая, потому что все наши отзывы можно почитать на сайтах, и Airbnb, и с Booking мы работаем. это очень заряжает. И когда ты устаешь, и когда у тебя что-то случается, то вот это вот тебя, твою батарейку заряжает обратно на 100%. А как бы оплата, это уже, как говорится, ну, ни один человек не может работать бесплатно. То есть без этого мы не можем, но вот это вот отношение людей, их отклик, их отзыв потом. Они же, кто-то пишет публичный отзыв, а кто-то лично что-то пишет. Ну, это очень важно.
Ну, в вашей новой сфере вы себя на 100% нашли, а первая сфера — медицина, туда же не приходят просто так. Туда приходят по определенным, ну, каким-то своим соображениям, по качествам, по тому, ты надолго там сможешь задержаться или не сможешь. То есть там учатся не просто так. Как вы так вот перечеркнули легким, ну, может быть, и не совсем легким росчерком ручки под договором, в котором сказано, что ваш сегодня последний рабочий день. Да. Сколько вложено было вот в учебу, в профессию? Ведь фактически это, ну, целая жизнь.
Вложено было, да, много. Мы учились, я училась и в медицинском училище 3 года, потом высшее образование, Латвийский университет. Ну, как наше государство, сначала им нужно в этой, ну, в данной конкретной вот сфере у нас нужно было высшее образование, потом сейчас вроде как не нужно, потому что у нас есть врач, есть Димнис Арстпалекс, есть медсестры там и так далее. И они все время меняли эту градацию, конечно, и ты все время должен подтверждать свою квалификацию, то есть это обязательно раз в 5 лет. Мы все ходим, учимся дальше, мы собираем там какие-то пункты и так далее, и это тоже все не бесплатно. Это
а вот сейчас, когда вы ушли из этой профессии, вы будете все еще учиться, все еще подтверждать вашу квалификацию?
Я думаю, что я уже не буду, уже хватит. Я думаю, что хватит. И, конечно, ты туда идешь. Почему? Ты хочешь помогать людям. Собственно, поэтому. Я думаю, что в медики, ну, по крайней мере, раньше так было, шли поэтому. Может быть, сейчас что-то поменялось, я не знаю. Но для меня, например, тяжело то, что ты на самом деле в полной мере ты не можешь делать то, что ты хочешь. Потому что очень много
от надзорных
органов. Да, сейчас очень много придумали разных программ, при этом не убрали бумажную работу. То есть тебе и амбулаторные карты, и один журнал, другой журнал, третий. А где-то ты видишь, что ты можешь работать эффективнее, быстрее и так далее, но, скажем так, ты не можешь. По разным причинам, не будем их там озвучивать, да. Ну, и я думаю, что, ну, просто хватит. Ты выгораешь. Есть какие-то ресурсы, за счет чего ты можешь пополнять свою батарейку. Это либо зарплата, либо хороший коллектив, либо благодарность, либо какие-то бонусы, либо, ну, я не знаю, вот есть там 13-я зарплата у кого-то. Ну, у медиков с этим не очень хорошо. Если это не какие-то огромные корпорации, там, частные, или, может быть, фармацевтика, то немножко это все, конечно, по-другому обстоит. И как наши врачи, огромное уважение им, те, кто работает в больницах. Конечно, да, снимаю шляпу.
А сразу вы знали, во что вы уйдете, в какую сферу? Потому что сейчас, с одной стороны, время возможностей, а с другой стороны, время таких личных тупиков и тупиков этих смыслов. Потому что, когда много вроде всего, ты не знаешь, что взять. Тут не дотягивает образование, там не дотягивает еще что-то. А здесь это вообще что-то новое, непонятное. А там хотел бы, но уже все.
Вот в какой-то момент, наверное, у меня так и случилось, потому что мы живем этими установками, которые идут с детства, наверное. Очень большой процент. Плюс мы же все-таки из другого времени, мы же жили в другой стране, все-таки было СССР, да, сейчас такой страны больше нету. И я тоже жила очень много лет с таким ощущением, что, ну вот, как ты слышишь, где-то там кризис, тяжелые времена, и ты думаешь, кризис, тяжелые времена, но все, тупик. Ну, как же теперь, что ж теперь, ну все. И в какой-то момент я вдруг поняла, что там, где кризис, и вроде как, в кавычках, на самом деле, тяжелые времена, то для кого-то это тупик, а для кого-то это всегда является какой-то новой возможностью. Но если это для кого-то является возможностью, то, ну, что со мной не так? Ну, со мной же все в порядке. И где-то как-то я начала копаться, наверное, в своей голове и в душе, наверное, тоже. И вот когда случился тот самый COVID, я, в принципе, поняла, потому что мы изнутри смотрели вот эту вот, наблюдали эту ситуацию, сколько человек остались без работы, как люди меняли эту работу, как они пытались, ну, у людей, вот то, что со школами происходило, да, и там у кого 4 ребенка в семье, нужно было всем компьютеры резко купить, как-то со всеми заниматься, а тут у тебя один малыш в 1-м классе, другой в 3-м, ну, как это все? И я поняла, что то я также видела, в каком государстве мы живем, кому как помогают, не помогают, кто остался на плаву, кто нет. И я поняла, что себе нужно как-то соломки стелить тоже. Потому что, как я вот показала, ситуации могут быть очень непредвиденные, совершенно разные. Никто не думал, что все будет закрыто. начиная от магазинов, заканчивая границами между государствами. Да, и продолжая прогулками по морю, да, нельзя было выйти.
Что казалось бы.
Хотя это странно с медицинской точки зрения, опять-таки, ну ладно. И вот тогда я начала понимать, что, наверное, мне нужно как-то менять отношение к тем средствам, ну, допустим, материальные, которые у меня есть, и, грубо говоря, наверное, инвестировать их правильно.
Как раз хотела спросить, в тот ли момент вы стали инвестором?
Мышление, наверное, было раньше, но не было. Это я все это делала интуитивно. Сейчас я понимаю, уже читая литературу и найдя людей, близких мне по духу, и кто может меня научить чему-то новому, они мне дают эту систему. Я утверждаюсь в том, что интуитивно я все делала это правильно. Но вот эти вот такие знания, наверное, базовые, конкретные знания тебе тоже нужны. На одной интуиции как бы... Ну, ты придешь, но ты будешь идти более долгим путем и, наверное, таким извилистым. Вот.
А инвестор – это кто? Это какой человек? Вот какого склада характера, ума, какого мышления, масштаба, горизонтов каких?
Горизонтов? Я думаю, во-первых, нужно обязательно уметь продумывать на 5 шагов вперед. Потому что есть люди, которым я пытаюсь это объяснить даже в быту. И люди, я не знаю, может быть, они меня не понимают, может быть, они действительно не могут. Но мне кажется, что на самом деле человек может все, если он захочет. И вот это вот подумать, продумать, ну, хоть как-то, ну хоть на сколько-то процентов, и дальше уже делай выводы, дальше уже как-то разложи это на какие-то конкретные шаги. Пускай тебе кажется что-то недостижимым, очень каким-то, может быть, дорогим, но раздели тогда эту большую цель на несколько маленьких шагов. Потому что маленький шаг, ну, ты обязательно можешь его сделать. Дальше уже решай потребности, проблемы по мере их поступления. По чуть-чуть. Дальше это все раскручивается. Это здорово тебе. Ты найдешь и людей нужных, которые тебе помогут. Потому что кто ищет, тот найдет. И соратников, наверное, найдешь. Главное внутри. Главное хотеть, главное желать, главное сделать этот шаг.
А как знать, что ты хочешь? Как увидеть то, что ты хочешь? Как понять?
Это да, это другой вопрос. Я в своем возрасте до сих пор, в принципе, я до сих пор ищу вообще, наверное, кто я и что я. Только я сейчас ищу уже, наверное, на каком-то другом уровне и достигнув каких-то, ну, в моей жизни каких-то высот и каких-то целей, да, я хочу идти дальше, и у меня есть и дальше планы. Понять, кто ты. Я знаю, я понимаю сейчас, что вот люди моего возраста, они... То, что мы взяли из детства, очень часто это нам вложенное в голову, и мы на самом деле не являемся теми людьми, о которых нам объясняли тогда даже в детстве. И ты живешь, допустим, к 40 годам только, ты понимаешь, что ведь я ведь совсем другой, и хочу я другого, и умею я по-другому. И я думаю, что если ты чувствуешь в себе какой-то момент, вот этот вот поворотный, или какой-то вот нужды что-то поменять, или шагнуть куда-то дальше и глубже, то нужно искать людей, которые тебе могут помочь. Может быть, для кого это тот же самый коуч, я не знаю, для кого это психотерапевт, для кого-то это... Для кого-то, может быть, и полезно сходить в детдом, посмотреть, как живут другие, помочь. Ты тоже в себе много чего открываешь, да? Попадая в те места, в которые мы вот в быту, мы их не видим, там, я не знаю, паллиативное отделение, онкологическое отделение. Страшные вещи. Но сталкиваясь с этим, ты что-то для себя тоже понимаешь, ты что-то открываешь. Потому что мы здесь все вот бегаем, так это по центру, по своим делам, там оплатить счета, на работу, с работы, в магазин. Мы чего очень много не видим, но не значит, что этого нет. И очень много чего, вот те струнки у нас не задеваются, и те возможности не открываются, которые у нас есть.
Но эти струнки, наверное, нужно как-то себе открывать, когда ты базовые потребности закрыл. Потому что если ты еще свои базовые не закрыл потребности, а уже побежал смотреть, а
как там? В теории, да, на практике бывает наоборот. Это удивительно, но как-то бывает так, что ты приходишь к себе через какой-то вот такой далекий путь, большим-большим зигзагом. Ты где-то для кого-то что-то сделал. И у тебя открылись новые возможности для тебя же. Ты познакомился с новыми людьми. По-разному бывает. Очень неожиданно бывает. И это здорово. Но главное делать. Главное открыться и делать. А еще я верю в то, что, наверное, чем больше ты настроен на то, чтобы, может быть, наблюдать за природой, наблюдать за жизнью, наблюдать вообще вокруг, ты тогда видишь больше, и когда плохо кому-то из людей. И мне кажется, природа многому учит, и сами люди, и ситуации много чему учат. Бывает так, что ты попадаешь в такую ситуацию, когда у тебя настолько опускаются руки, и ты понимаешь, что все, все, вот теперь все пропало. И ты понимаешь, я больше не могу. Он наступает следующий день, ты понимаешь, что ты жив, значит, ты можешь. Потом следующий день, значит, ты опять можешь. И вот так день за днем проходит год, а потом два, и ты оборачиваешься обратно. Ты думаешь, я столько сделала за эти два года, а у меня же руки опускались. И оказывается, я могу. Если бы этой ситуации не было, я бы не знал, сколько я могу.
Ретроспектива полезна, в общем. Но сейчас очень много искусственного интеллекта в наше время, и вот, может быть, это отвлекает от наблюдений за людьми, за природой. Мы больше уже уходим в гаджеты, в технологии. То есть, с одной стороны, хорошо, открываются новые возможности, те же непаханные горизонты, которые открывают нейросети. А с другой стороны...
Ну, я считаю, что, у нас был технологический прогресс. Сейчас у нас, наверное, какие-то цифровые технологии, да, это тоже прогресс налицо, это здорово. Но ведь у нас всегда есть две стороны медали, да. То есть, смотря в чьи руки попадает какая-то гениальная идея, изобретение там, или чего бы это ни касалось. Если это в хороших руках, с умом, да здравствует, как говорится, новые технологии, искусственный интеллект также, да, и, конечно, он в помощь. Но не дай бог, это пойдет другим путем.
Но вот вам он в помощь? Вот в вашей сфере деятельности
сейчас? Вот конкретно на сегодняшний день нет, но я понимаю, что я там буду, потому что это наша жизнь, напрямую будет с этим связана. В той же медицине, в наших, как это, наверное, правильно сказать, вот в наших всех этих машинах медицинских, да, то есть, конечно, легче запустить вот эти программы, которые будут считывать очень быстро, очень большой объем информации, выдавать тебе правильные алгоритмы и так далее и тому подобное. Но дальше все равно дело останется за душой, потому что тебе нужно будет прийти к специалисту, который должен рассмотреть тебя целиком, включая твою душу, твое прошлое, твои потребности, твой образ жизни, видя тебя, чего ты будешь делать, чего ты не будешь делать, да. То есть там уже все равно во главе все равно должен стоять человек с душой, с глубиной понимания и проникновения в твою там конкретную ситуацию. Это если мы касаемся там медицины, допустим, здоровья, да. Но в принципе во всех остальных сферах также.
Смотрите, а в недвижимости наоборот, у нас уже кодовые замочки, ты уже сам пришел, уже код нажал, дверь открыл, и все, и тебе не нужен уже человек на ресепшене, который тебя встречает, есть, говорит,
да.
Здравствуйте.
Да. И у меня, да, очень много людей, которые у меня были, уехали, уже по второму разу приехали, мы визуально не знакомы, но я вижу те отзывы, которые они оставили. Но тут же мы приходим к той ситуации, когда что-то случается. Например, у меня тоже была конкретная ситуация, вдруг перестала работать плита, а мамочке нужно сварить утром, в 7 утра нужно сварить кашу ребенку. Ну, что делать? У меня квартира вот рядом, я пустила в свой дом, встала тоже в 6:30 утра, и мы с ней сидели на кухне и варили кашу. То есть технологии технологиями, но все равно главное то зачем? А поговорить? Все равно, когда появляются какие-то вопросы, а можно, допустим, у вас вот это, а можно, допустим, вот это, все равно ты должен включаться в процесс. Поэтому мне нравится, что я там есть на бэкграунде где-то обязательно, не какой-то управляющий, а со своими гостями. Я даже говорю всегда, что у меня нет клиентов, у меня есть гости. То есть со своими гостями разговариваю я сама. Потому что даже когда они здороваются, а кто-то не здоровается, когда они что-то спрашивают, когда, значит, у них есть какая-то потребность, но им будет либо искусственный интеллект отвечать, либо я. Разница все-таки будет.
Разница, значит, уже будет. Сейчас нужно какие-то такие профессии выбирать, которые будут потенциально менее уязвимы с точки зрения технологии, где все еще человек человеку будет оставаться важен.
Я думаю, что вот те специальности, наверное, даже профессии как таковых, немножко это все меняется. Вот специальности, да, наверное, останутся, но главное всегда останется за человеком и за вот этим вот теплым, глубоким, душевным таким именно общением. И технологии технологиями, но врача все равно никогда, никакая технология не заменит. Ну, по сути, юриста, адвоката, который должен с тобой разговаривать, который должен вникать глубоко, да, в ситуацию, в какие-то споры, никто не заменит. И картину, которую написал человек своей рукой, а люди, которые фотографируют, которые, вышивают, которые пишут картины, они пишут их душой на самом деле, не глазами. И так как я занимаюсь профессиональной фотографией, то я очень хорошо знаю, какие кадры у меня сделаны от сердца, и какие кадры были сделаны вот глазами и мозгом, вот по заказу надо, да, они очень красивые, четко композиционно правильно построенные, но для меня они холодные.
Но фотография – это бизнес, это хобби, это что, какая часть?
Это хобби, да, но есть фотографии, которые делаются на заказ, а есть фотографии, которые вот я вижу вот этот цветочек, вот капельку на нем, да, и я знаю, что я его сфотографирую так, и на выходе будет такая фотография, которая, ну, она не сравнится с той фотографией, которая была сделана на заказ. Когда фотографируешь своих детей, своих, фотография может быть смазанная, не очень четкая, но та эмоция, которая там, и люди это считывают. Поэтому технологии технологиями, а человеческое общение никто никогда не заменит. И тот же самый COVID опять-таки показал, когда нас всех закрыли и посадили перед экранами, и сказали, вот теперь мы общаемся в Zoom, сколько пошло после этого всяких нетворкингов сейчас, это же как волна. Как люди хотят общаться глаза в глаза, они хотят точно общаться живьем. Потому что мы не только разговариваем, мы же чем-то еще обмениваемся. И вот я там состою в ассоциации женщин-инвесторов, и мы для себя решили, что мы обязательно будем, ну, как-то регулярно встречаться живьем, потому что нам хочется общаться живьем. И мы уходим после этих встреч всегда очень заряженные, такие позитивные, такие, ну, очень здорово. Просто волшебно.
Но звучит это так весомо. Женщины-инвесторы, это прям вот действительно хочется туда прийти, поучиться чему-то, пообщаться.
Да, приходите обязательно.
Всех приглашаем, да, с инвесторским мышлением. А чему учиться нужно у людей? Вот когда ты встречаешь человека, понимаешь, что, ну, интересный человек, вот что-то бы я хотела у него утащить к себе в копилочку.
Я не знаю, мне очень нравится просто разговаривать с людьми, с умными людьми. И когда я вижу, что передо мной человек с таким опытом жизненным, и он такой большой, глубокий. Я готова вообще молчать, я готова его слушать. У меня такое ощущение, что у меня даже уши начинают свести. Вот я готова слушать и складывать в копилку вообще все. А складывается на самом деле оно само. Потому что, наверное, те запросы внутренние, которые у тебя есть на данный момент, вот это все и откликается. И твое сознательное, бессознательное, оно вытаскивает из любой беседы что-то само. Ты сразу даже можешь этого не понять. Ты можешь проснуться там на следующее утро в 6 часов утра, и у тебя бинго или эврика. И ты нашел ответ на какой-то вопрос, когда с таким человеком ты пообщался. Для меня то же самое, как пообщаться с природой. Вот у меня там дача в Юрмале, и я уезжаю туда одна. Одна для того, чтобы... Началось тоже, кстати, все банально. У меня забрали телевидение, когда тут у нас тоже были известные события, и там оказалось, что кто-то мне неправильно раздавал это телевидение. В общем, у меня телевизор забрали, и у меня 2 недели были настоящие ломки.
Вам не хватало телевизора в жизни?
На фоне. Как у очень большого количества людей телевизор на фоне. Настоящие ломки.
А подкасты какие-то на фоне? Это же вроде тоже какой-то звук, в который можно особо не вникать.
А какие подкасты, которые ты сам для себя выбираешь?
Ну, примерно.
А телевизор ты не выбираешь, он же у тебя на фоне. И, соответственно, когда ты что-то делаешь, например, там, готовишь ужин или собираешься на работу, вот ты стоишь, например, вот красишься около зеркала, твой мозг обрабатывает ту информацию, которая с фона идет. Ну, поняла я это только тогда, когда я осталась в тишине без телевизора.
А в чем проблема поставить компьютер, включить тот же самый
телевизор? А потому что он есть. Телевизор-то уже есть. Ты же привык так жить. Вот она, привычка. И когда я где-то слышала фоном, что слушать себя там, та-та-та, и ты думаешь, ну да-да, головой киваешь, как бы и пошел дальше на работу. А когда ты попала в эту ситуацию, и я помню свой день на работу, как я стояла, красилась в тишине, ну какую-то музыку, конечно, я включила для себя, но я вдруг поняла, что я же сейчас обдумываю свои мысли, какая прелесть. И я наконец-то стала немножко слышать себя. Вообще, о чем я сама с собой разговариваю, что мне на самом деле надо, что мне интересно, что мне не нужно вообще. И через месяц я сказала, Господи, спасибо, что ты у меня забрал телевизор, и почему же ты не сделал это раньше? И у меня в Юрмале тоже нет телевизора, то есть он как по факту он есть, потому что иногда хочется там с детьми мультик какой-то посмотреть красивый, новый, но уже никакого фона. Телевидение у нас не подключено. И я хожу в лес вместо телевизора, я хожу к морю, я разговариваю с морем, я не знаю, я слушаю птиц. И когда ты сам с собой наедине, когда ты уезжаешь, допустим, вот из столицы, ты не бегаешь все время по этим делам, не сидишь в телевизоре, в телефоне, вот эти вот, то у тебя тут фоном новости, то еще что-то. Кстати, новости тоже уже 3 года не слушаю вообще. дабы не сойти с ума. Вот. И ты действительно начинаешь ловить свои мысли.
Здесь мы, пожалуй, поставим запятую и подвесим интригу, потому что, устроив свою жизнь, Аня начала помогать дочке. Свою голову другому не поставишь или все-таки возможно? Об этом узнаем ровно через неделю. Аня продолжит делиться жизненной мудростью и советами, которые молодой ум с благодарностью принимает и подгоняет под себя. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго.